Добрый вечер. С Новым годом! Вы рады или нет, я не знаю, кто как встретит этот Новый год, кто как его проживет. Мы уже прожили самые какие-то годы, уже встречали не первый раз. Новый год прожили старый, уходи, мы новую жизнь начнем, сейчас лучше у нас все будет, так? Ну сейчас просто подравимся, выпьем, вот, и все будет хорошо, мы верим в это. Я поэтому с этого начал. Я хочу один момент, опять же, важный момент. Что жизнь, она поддерживается исключительно верой. Вот то, что мы делаем с вами, во что мы вкладываем свою энергию и силы, обусловлено нашей верой. И во что же мы верим сейчас? Ну, говорите честно только. Не обманывайте себя и других. Вера — это честный разговор. Когда мы говорим о вере, это очень честно. Вот это есть в глубине сердца, у нас есть что-то скрытое очень. И является побудительной причиной к деятельности. И как только что мы услышали в этой лекции, в этом семинаре, что эта причина может быть причиной наших проблем. Даже причиной катаклизмов. Природных катаклизмов не бывает. Смею вас огорчить. Все катаклизмы делает сам человек. Есть одна история об одном человеке, который попал в ад. А в аду огня не было. Представьте себе. Вот как представить, у нас тут нефти раз нет и все. И вот тоже в аду нет огня. А как же, грешников наказывают, я спросил, если у вас тут нет топлива, горючего. Ему отвечают, слушайте, а грешники с собой топливо приносят. Каждый с собой это приносит. То есть в чем катаклизм? Каждый вкладывает какую-то энергию, и получается, когда он это все складывает вместе, получается некое какое-то название. Либо успех, либо неприятность, либо катаклизм. Ответная реакция природы или общества. Но только подумайте сами. Мы находимся еще до сих пор, современная наука и цивилизация до сих пор находится в состоянии борьбы с враждебными силами природы. Почитайте книги. Я это обнаружил, прочитав эту книгу 65-го издания. Вот даже нет раньше. 58-й год, 58-й или 9-й год издания. Научное издание. Предисловие. Там так и начинается, что современная наука добилась больших успехов в борьбе с враждебными силами природы. Вечно мы слышали историю, что какие-то враги народа, что причина наших проблем кто-то, конкретно кто-то. А теперь вдруг природа реагирует. А это как понять вообще? Как вот с ней идет вообще? Мы вроде ее контролировали, изучили все законы, все теперь мы можем управлять, а нет, какие-то еще есть за этим стихии, еще какие-то силы пробуждаются. Так вот кто их пробуждает, эти силы? Есть такой рассказ, не будете спящую собаку. Или не будете тигра, да, либо он вас не трогает. Не будете, не трогайте. То есть природа оснащена гигантскими силами, чтобы создавать, поддерживать и разрушать. Нужно знать эти механизмы. Раньше, в прошлом, люди знали, во что нужно было верить. Они пользовались природой и включали механизмы поддержания. Вы удивитесь, может быть. Но людям не нужно работать так тяжело, как сейчас. Вообще. Природа сама способна дать все необходимое. Это не сказка. Нет. Но в сказках это тоже описывается, правда? Ну, как вот добро, там, яблоньки, там кому-то еще, как уточки, там, кому еще, ну, к медвежонку. И они сами вам потом что-то вот тоже отвечают, как живые существа. Они способны поддерживать, оказывается. И микробы способны поддерживать. А какие-то способны уничтожать микробы. Так вот что, значит, какие механизмы пробуждают, какие-то болезни новые возникают. А силы жизненные мало, что бороться с этими болезнями. И пища ослабевает наш интеллект, физические силы модифицированы. Мы же ее создаем, эту пищу. Бог создал все по-другому. Я же приводил этот пример, помните? Нашли амфору в Греции. Ну, археологи, значит, копают. Проверяют, что там было в прошлом, интересно. Что там будет в будущем. И нашли амфору большую. Рост человека, длину амфору, хранилище зерна. В амфорах хранилище зерно. Значит, ей примерно там 1500-2000 лет. Зерно, пшеница, сухая, здоровая, посадили. Эту информацию я читал, когда еще учился в школе. Посадили зернышки, выросли колосья по 600 зерен. Один колос, 600 зерен. Потом. Булка хлеба на каждом колосочке. Они думают, ученые, ну вот все, проблема питания была решена, все, у нас теперь есть такое зерно, есть такой продукт уникальный, мы его открыли, засаживаем. Засадили, 1-2 урожая, а оно стало обычным зерном, дающим 30-20 там зернышек, все. Все, природа изменилась. Так кто ее изменил? Она была вот такой, а стала вот такой. Так кто ее меняет вообще? Вот, или она сама меняется, что ли? Она жадничает, что ли? Ведь мы же говорим о прогрессе. А почему природа вот не хочет с нами вместе прогрессировать? Мы хотим прогрессировать, она вот не хочет. То землетрясение, то цунами испортило, то зерна она все испортила, понимаете? А что делает человек с этой природой? Я вам скажу одну вещь, это написано в древней книге. Человек, где каменный человек, будет эксплуатировать природу лишь для того, чтобы только наслаждаться господством. Вот сами подумайте. Ну, зачем искусственное благотворение, когда уже пробирка есть, в которой оплодотворяется живое существо? Зачем? Для чего все эти научные исследования, если мы должны просто так поддерживать то, что мы уже имеем сейчас? Хорошо, другой пример. Навлипа, Майпур, когда мы поехали в Индию, ну, в Калькутту сначала нужно было прилететь нам в самолет, в Калькутту сначала, а потом из Калькутты 3-4 часа на такси нужно было ехать туда, на берега Ганги, там только рисовые поля, там на такие просторы, воздух, никакой промышленности, там все, 4 урожая в год, люди живут в священное место, Майпур называется, поехали туда. Ну, представьте, это мы из Москвы, там потом Дубай, потом Калькутта, потом еще на такси, потом еще куда-то в джунгли Индии, мы не можем. Другая планета, другая культура, все другое совершенно. И у одного нашего паломника заболел зуб. А там деревни вокруг, там городов нет. Деревни есть. Заболел зуб. И мы думаем, куда обратиться-то? Где тут есть зубной доктор? Нет зубных врачей здесь? Нет вообще. Мы уже спросили, а как же зубы лечить? Нужно в Калькутту ехать? В Калькутту нужно такси снимать, еще 4 часа в Калькутту нужно проехать, еще там нужно зубного врача, немыслимо, просто немыслимо. А если острая боль, представьте себе? Ну, а как же вы здесь живете без зубного врача? А у нас не болят зубы. Так вот скажите, что нам нужно? Зубные врачи нужны или здоровые зубы? Вот мой вопрос. Понимаете, о чем мы говорим сейчас? Нам нужно иметь здоровое тело, здоровый ум, счастливое состояние. А потом уже от этого мы знаем, что дальше делать. А если я имею как раз больное тело, страдающий ум, постоянно противоречивый, конфликтный характер, то мне нужна полиция, медицина, алкоголь, как бы. Новый год нужно внушать, что будет все хорошо, будет все хорошо, будет. Сейчас вот напьюсь, когда потери пусть, все будет хорошо. Как свинья потом проснусь, ничего не буду помнить. И будет очень хорошо. Вот так Новый год пройдет. И если такому человеку сказать конфликтному, езжает в деревню, сажает там и выращивает ежи, скажет, что... У меня такое, я что, трапом что ли? Я хочу в супермаркет приходить, тут платить деньги вот так, они должны подать все. Но вам подают плохую пищу за хорошие деньги, очень плохую пищу. А у меня есть инсулин, бесплатно. Сажайте семечко, вот скажет, ну, а вы нет, бесплатно. Бесплатно. Другой семечко, помидор, пожалуйста. Еще что-то. Может, не сами выращивать? А если выращивать с любовью, овощи будут у вас лучше. Один человек сажал морковку у себя. Ну, не только морковку, но морковку в том числе. А рядом забор и сосед тоже сажает там овощи. Тоже морковка. И вот у его соседа вот такая обычная морковка. Ну, как обычно. Ну, если туда удобрения не химических не насыпать, вот такая морковка нормальная достаточно. А у этого соседа раза в 3 морковка была больше. Без удобрения вообще. Тот завидовал, значит, что там делаешь, надо посмотреть, что там делаешь. А он с ней разговаривает. Оказывается, когда морковку прошли, вы знаете, к сожалению, морковку нет. То 3 человека не даст, они не видят. Вы что? После этой сценарии все на морковку. Будем нормально жить. Будем сами себе пищу делать. Все. Хватит покупать всю эту еду, эту гадость, эту химию. Мы только что слышали от доктора Нового. И мы вам могу продолжать, вам, знаете, еще 9 часов говорить. Просто вот вы его остановите, да. А что родится на морковке? Так вот, если морковку сажаете, она прорастает сначала мелкая, да? Плотно-плотно. А потом, когда растет, и тесно же, да? Ее прорывают. Чтобы она потом, ну, крупная росла. Тут мелкая станется, да, тут мелочь. Ее нужно прорывать. И вот когда он ее прорывал, эту морковку, вытаскивал, пропалывал эту морковку, он с ней разговаривал сначала. Говорит, извини, дорогая, но я должен вот выдернуть, чтобы там другим было свободнее. Он, то есть с ней сначала разговаривал, предупреждал, а потом выдернул. Он сказал, знаете что, морковка, если ее без предупреждения выдернуть, она в шоке. Она говорит, вот зависает. И вот этот страх придется той морковке, которая в земле остается. А вдруг меня кушает? То есть она живая, оказывается, понимаете? Вот люди, они не понимают, что это живое существо. С ним нужно как с живым существом общаться. Вот просто, даже если пропалывать морковку или пахать землю, не тракторами, вот так вот, вот поднимать эти пласты, вот курочить все это, понимаете? А потом вся эта флора переворачивается, она там гибнет, там нарушается вся эта среда. Оказывается, все это изучили, вот эти вот слои почвы, нельзя так сильно нарушать. Вот это вспашки искусственные, тракторные вспашки. А они практично смотрят, ну а что, зачем нам 1000 человек занимать на этом поле? Два трактора и все. Правда? Вот. Быков на бойню, людей на завод. Видите, как хорошо делать оружие ядерное. Танки нужно делать еще. Много чего сейчас нам нужно, правда же? А вот последний шаг науки уже, вот сейчас уже этот шаг вот так вот уже, почти что уже готов наступить. Ученые, знаете, что говорят? Российские ученые передовые в этом плане. В этом плане. Есть разноплановые ученые, вот российские ученые, они говорят, что смотрите, семьи наши никуда не годятся, в такие семьи хорошие дети не вырастут, потому что там конфликты у них, родители препятствуют их воспитанию, образованию современному. Поэтому детей будут чиповать. У них не возникает вопроса улучшить семью, улучшить, дать им образование, дать им качество. Они уходят совершенно иное решение. Раз так плохо, но я приведу другой пример. Руки грязные, что нужно сделать? Отрубить. И все, и проблемы нет. Не грязных, не чистых рук. Нет. А почему у меня будет руки? Есть другой пример. Если вот навел зуб катаракта, что будет сделать? Выкалывать глаз? Нет, снимите катаракту. То есть давайте улучшать наше существование. Вот этот механизм улучшения сейчас нужно научиться принимать. Начинайте с веры. Я даже здесь запишу. Что мы забываемся. Первая вера. Нигде не тут. Хорошо. Когда человек верит в деньги, знаешь, что он с ним делает? Он прячет. Вот тут ты скажешь, в деревнях люди страдают. Ну, там они тоже все выращивают, но счастья тоже нет. И в городах они страдают, только больше развлечений. Так все, можно скрасить свою жизнь. В городе как-то лучше. Тут как-то все организовано для людей, вы знаете. Деньги нужны, есть свои удобства, но в деревне вообще тоска. Тоска. Нет, я не согласен. Хорошо. Но я вам скажу другую вещь. Страдания приходят не потому, что в деревне или в городе. Все страдания, источник всех страданий какой? Отгадывайте быстро, вы знаете. Взаимоотношения. Поскольку с деревней и деревней сейчас нет взаимоотношений должных, они страдают. Также и в городе нет взаимоотношений. Они пытаются скрыть свои страдания и как-то искрасить свои страдания. Здесь же есть такой баба в Алмате, амнезия называется. Забыть. Забыть, напиться, забыть. Все. И так не чувствуете страдания в городе. Как быть, как будто бы нет. Но потом в какой-то момент именно в городах появляются суицидальные настроения, глубокие депрессии, сумасшедшие дома. В деревнях есть так много сумасшедших людей. Или мафиозные структуры, видите? Там есть, конечно, свои страдания, своя скука, может быть, там. Но они заняты землей, они как-то еще поддерживают себя этими отношениями с землей, с тем, что они там выращиваются на какой-то доброй основе, что это нужно делать, это хороший благородный труд. Но в городах искусно научились маскировать эти страдания за красивыми одеждами, за красивыми магазинами, за этими передачами, за средствами массовой информации, всякими трюками. Трюками этой вот внешней энергии. А внутри пустота, поговорить с людьми. Поговорить с людьми. Ну, мой опыт говорит об этом. Я очень много говорю с людьми. С богатыми людьми тоже говорю. Сколько нашел счастливых людей за свои 30 лет активного общения с миром? Сколько, смотрите, сколько нашло счастливых людей? Сколько? Ноль. Честно. Ноль. А сколько людей, которые делают, что несчастливы? Почти 100%. Почти, потому что есть такая некая маленькая часть населения, которая уже не играет эту роль, только не ежик, собственно, ежик из нас. То есть трудно смириться с этим. Что я, живя в городе, при таких-то возможностях, докатился до такого состояния. Да лучше ты в деревне живешь, последнее оскорбление вообще. В Ауле вообще всю жизнь. Последнее оскорбление. Понимаете, как интересные вещи происходят? А все связано с верой. Люди не верят сейчас в землю, в деревню. Потому что она подорвана, она сейчас считается не цивилизованная, не престижная жизнь, грязная. Руки в земле, я постоянно понимаю. Так вот, что я хочу сказать. Если вы общаетесь с землей должным образом, это земля дает вам все необходимое для жизни. Можно привести некоторые примеры сейчас. Например, в Индии. Во время жары, ну, там бывает жарко, скажем, во Вриндаване, бывает до плюс 67. Какой-то промежуток времени, лето там, ну, крайне жарко, просто невероятно жарко, можно умереть от жары. Под солнцем точно можно жариться. И именно в это время созревает такой фрукт, который понижает температуру в теле. Вы съедаете фрукт, у вас 35 градусов внутри. Снаружи плюс 60, а у вас 35 внутри. Как это фрукт называется?
Есть
несколько фруктов.
Несколько
фруктов. Есть несколько. То есть здесь такие фрукты не растут, да? Здесь нет такой температуры, они здесь не растут. То есть кто-то знает, что, какие продукты там выращиваются для человека в той среде во время жары там. А когда комаров очень много, цветет ним. Этот ним можно съесть несколько листочков или в комнату поставить, комары уходят. Например, я жил на Сахалине. Я там провел свое детство до 16 лет. На севере Сахалина. Это, знаете, страшное место. Там только там Чехов жил, по-моему. Его сослали туда. Это крайняя ссылка. Дальше сослать уже было не было вообще. Вот я там и жил. Но я был сослан с самого рождения. Не знаю, по какой статье в прошлой жизни. Но в этой жизни жил в ссылке на крайнем севере Сахалина. Там и тундра уже, и всякое. И мох, и болото, и остров, и Охотское море. В общем, страшное дело. Но природа очень красивая, там потрясающая природа. И что же там? Там не растут яблоки, груши, арбузы. Даже подсолнечник не созревает. То есть цветок распускается, а семечки не успевают созреть. Лето очень короткое. Буквально месяц летуется. И холода какие-то начинаются. Там. Вот такой тяжелый климат. И всегда какие-то туманы, какие-то конденсаты, там холодные, потому что остров, вот этот море, то льды, то север, то муссоны какие-то. Ужасно. И что же там люди едят? Там нет фруктов. Там нет того, что здесь растет. Орехи не растут такие. Ну и так далее. Нет такой пищи. Пшеница там тоже не растет. А что там едят? Картошку. Картошку едят везде. Кстати, картошка очень хорошая там. Там прекраснейшее молоко, потому что там травы. Сахалин, какие травы сказочные. Нигде таких аналогов или даже здесь волота. Какие травы на севере Сахалина. Какой запах, и какая-то мощь. И корова идет в эту траву, пьете молоко, у вас есть все в этом молоке. Корова дает, она берет ее откуда-то. Есть такая сила там, в той природе, природа дает человеку. Ягода, наверное, ту ягоду, когда вы видите, в ту местную, она имеет вам все фрукты, все витамины, там есть все. Это доказано. Можете питаться тем, что растет для земля. Вот именно в этом месте это самое ценное для вас, именно где вы тут живете. А когда вот это вот какой-то там кол или что-то еще в 52 странах, не пейте ее, пожалуйста. Туда плюнули 52 раза уже. Как водопроводная вода. Ее пили уже несколько раз, прежде чем она попала к вам туда. Вот проводную пить нельзя, она не питьевая вода. Питьевая вода — это река, это ручей, это родник, особенно там, где вы живете, в том месте. Я знаю одного человека, который взял себе землю, кусочек земли, стал там что-то делать, сажать, а воды там не было. Он сказал, как же без воды? Ну, может быть, скважина, там дорого, он стал думать, что делать. И вода сама вдруг и пошла у него. Соседи дали ему все время. вода пошла. Каким-то образом. Выйти в любом месте, можете немножко пробурить, вода пойдет. Отличная вода. Кругом. Кстати, это интересное место. Четыре урожая год, я говорил. Потому что пища – это номер один проблема цивилизации. Задача – хорошая пища. Только поймите, хорошая. Хорошая пища, описано в Бхагавад-гите, что такое. Это пища, приятное сердце, глубокое чувство счастья. Не только, что она еще полезная и чистая, она еще освященная, эта пища. То есть вы еще благодарите Бога, когда получаете эту пищу. Сознание еще это присутствует. Как с морковкой разговариваете, вы так же с Богом уже разговариваете. Если уже с морковкой начнете разговаривать, то остался один шаг уже, чтобы с Богом поговорить. Значит, раньше, что у него с морковкой, нужно быть идиотом, чтобы разговаривать, с деревом. Кто будет с деревом разговаривать? А Прабхупада разговаривал с святой, с деревьями разговаривал. Понимал язык животных и птиц. И не только все святые знают языки. Вот так они живут. И получают из природы все необходимое для жизни. И даже больше. Даже больше, потому что столько, сколько дает природа, нам не нужно. Это нам нужно скорее для обмена, для каких-то праздников, для каких-то вот уже фестивалей, для какой-то избытка, избыток энергии. Итак, если мы верим только в деньги, мы будем их прятать. Если мы верим во взаимоотношения, мы начнем их правильно использовать. Вот давайте сменим веру. Я не говорю веру в Бога, то есть конфессию, а я говорю о другом, я говорю о сердце человека. Потому что есть как бы есть религия как прикрытие моих пороков и недостатков. Не так, я могу пойти на крест, как то делать все, что угодно под этим видом. Я могу написать с нами Бог, я могу все, что угодно, какие-то лозунги. Но я говорю сейчас не о лозунгах, а о настоящей честной вере в сердце. И вера. И у нее есть симптом. Сейчас на самом деле обладает твердой верой. Настоящей верой. Знаете, что он будет делать? Надо взять. Симптом. Симптом веры. Думайте. Вот представьте, просто на себя медитируйте. Вот у меня появилась такая вера в сердце, глубокая. Что есть божественный разум, что мне нужно общаться с ним, нужно входить в взаимоотношения. Начать служить, как действовать по воле повыше, согласно этой воле. Что я буду делать? Не сразу вдохновение, нет. Сначала буду озадачен, правда же? А как теперь мне общаться? Куда идти дальше? Как с ним разговаривать? Кто? Наверное, другим нужны какие-то знания. Нет. Второй этап. Это санга. На санскрите значит общение. Вот с кем вы общаетесь, это указывает на тип вашей веры. Или есть поговорка, скажи, с кем ты? Кто твой друг, я скажу, кто ты. Вот она вещь. И теперь нашими друзьями стали собаки. Да? Твой друг собака, то тоже ты. Есть такое предложение. Итак, санга. Теперь заметьте, пожалуйста, интересную вещь такую, что люди избегают этой санги со святыми людьми. Видели, что тут стремится общаться со святыми? Скорее всего, нет. Это потом. Там святой, если он на этой улице, то я по другой стороне улицы. Я теперь посмотрю на святого, покритикую немножко его со стороны, оценю его по-своему, пойду дальше. И таким образом у меня жизнь не обновляется. Не обновляется, потому что мое сердце не открывается. Мою жизнь обновляет общение с новыми людьми. В этом смысле, жить в городе – это целое благословение. Смотрите, тут же много общения, столько людей. Только можно знакомиться, общаться, тут, знаете, класс вообще. А ведь никто не будет общаться, все на замки. Эти стеклышки ставят туда, решетки, и телевизор раз, и там общаться. Это в городах. Миллионные города, никто никого не хочет видеть. Соседи не общаются, нет, по лестничной площадке никто никого знать не хочет. Но бабушки, конечно, не общительные. Они там на скамейке сидят, и они общаются, не наблюдают за каждым. Кто куда пошел, они хорошо знают. Вот и все. Вот и вся наша культура. А на самом деле, такое количество людей нужно для того, чтобы мы могли обогащаться духовно через развитие взаимоотношений, чистых отношений. Это называется вера. То есть, если я знаю, что я душа, и мне нужно духовное отношение, я должен это знание, эту веру перекинуть на окружающих. Ты тоже душа. Если ты это тело, я это тело, давай познакомимся. У меня кишечник 12 метров длиной. Я сколько? 12,5, ну ладно. И мы так с вами не знакомимся, правда? Нет, никогда. Кстати, а сколько грешничек вообще? Мы уже не знаем, правда, как-то это не очень интересуется. И что там сейчас происходит на кишечнике, кстати говоря? Понаблюдайте. Как отвлекать от лекции, да, какой-то темы? Нет, нет, мы пользуемся этим телом как инструментом, а познать нужно что-то другое. Тело нам на эти вопросы не ответит. Нет, 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 нет. Спросите у своего собственного тела. К себе вопрос задайте, кто я? И что он ответит, это самое верное? Механизм. Что ответит? Сам решает. Кто ты? Компьютер не ответит на наши вопросы. Он ответит только то, что туда вложили, больше ничего. Он ничего не знает. Это биологический компьютер. Но вот когда вы общаетесь на духовном уровне, вот тогда вскрывается программа. Два новых программы. Хакер. Духовный хакер. Взломать стереотип, что я вот думаю так, вот он по-другому все равно это отвечает. А вы понимаете, вот как это что-то скрывает, да? Вы будете понять его вообще. Либо его убью, либо его пойму, а? У нас такие отношения, знаете, человеческие. Тут хакеры, мы взламываем эти программы, когда общаемся, и если мы поймем друг друга, мы удивимся, потрясающе, оказывается, я просто не понимал все. Вот я тоже не понимал какое-то время, долгое время, но почему в мире такие проекты, почему это коммунизм, капитализм, фашизм, нацизм, то, другое, третье, все, хаос, кошмар, войны, убийства, оружие массового поражения, почему все это так? Откуда все эти концепции взялись, которые друг друга убивают вообще? Оказывается, когда открыл веды, все эти концепции могут гармонично сочетаться друг с другом. Все люди, все люди, если не дать общий центр служения Богу, все. Даже нацизм служит Богу полезен. Каково? Что Иисус сказал? Кто не с нами, тот против нас. Он сказал. Он сказал. Это не Гитлер сказал. Но он сказал в позитивном смысле. А кто сказал в другом смысле? Вот, видите, смысл меняется. Когда центра нет, когда я думаю, что я центр, возникает проблема. А когда в центре Бог, вот это интересно. Как ученые думали, вот этот вид жизни вообще уничтожить, будет хорошо. Комары кусать не будут, всех перепроверить. Тараканов тоже будет жить спокойнее. Оказывается, не все нужны. Есть какая-то сила, которой все это нужно. Все эти микроорганизмы, все очень важно, все очень полезно, все необходимо. То есть в центре должна быть разумная высшая сила между нами. И вот тогда мы начинаем понимать друг друга. Это называется сангха, начинается общение. Вера в Бога, но не в религию, простите, пожалуйста. Религия – это еще одна проблема. Такая религия, другая религия – тоже война начинается. Нет, в одного единого Бога. Я вам скажу один пример. Один святой в Индии рассказал его, например, дал. Ну, вот, представь себе, вот собака. Она так устроена, интересно, что она узнает хозяина в любой одежде. Как бы он не переоделся. Может переодеться, надушиться другими духами. А он может себе усы приклеить или голову сбрить. Она его все равно узнает. В любой одежде. Но почему же ведь мы Бога не узнаем в других религиях, в других традициях? Мы должны хотя бы минимальную квалификацию тут у собаки привести. Стать такой собакой просто. Чтобы узнавать, что Бог один. Один есть для всех. Это вера. Отсюда будет сангха, общение, духовное общение. Богатство души, богатство разнообразия. Очень интересно будет общаться, жить. Много творческой энергии, много знаний, много подтверждений. Знаете, сколько историй люди могут рассказать интересных на пути. Книги можно задавать, и мы издаем такие книги. И люди сами свои истории отпечатают, все издается по всей России. Мы сделали целый бестселлер. 300 историй написали, как люди приходят в духовную жизнь. Фантастика. Каждый этим необыкновенной ценности. Это называется сангха, с большим интересом. Не так, что мы говорим друг с другом, мы хотим друг другу рот задать. Это не сангха, значит, веры нет. И что же нам даст сангха? В чем ее польза? Вдохновение. Вдохновение для чего? Запустили, да, знаете, все. Ну, вера, потом общение, естественно, находим правильное. А потом действие. Да? Начинаем практиковать. Практика начинается. И вот тут мы с вами увидим, что то, как мы жили до этого, совсем было неправильно. Нужно менять образ жизни. Это практика. Санна нужна. Нужен пример такой. То есть общайтесь с более продвинутыми, и вы измените быстро свою жизнь практически. Вот суд на Бхагавад-гите в России. Сегодня закончился. Поздравьте, пожалуйста. Успешно. Признали. Все Индия получилось. Два дня парламент не работал. Обсуждали только этот вопрос. Президент Индии. Первый секретарь, премьеры, все остановилось. В Россию пошли петиции. Все газеты Индии, Бхагавад-гита, признаются экстремистской литературой. В городе Томске суд идет от Бхагавад-гиты. Священное писание судится. Сейчас будет священное писание. Не было еще такого общего истории человечества. В Томске? Накануне 2012 года. Беды не виноват. Представьте, люди доросли до такого состояния гордыни, что могут судить священное писание, но Библию, Коран, Гиту, неважно. Это о многом говорит. Поэтому Индия, поскольку духовная страна, мы не ожидали, такая волна поднялась, потому что мы даже испугались сами. А может, и правда стремистская. И вот сегодня все выяснилось, они сразу поняли, что лучше не связываться с Индией. Это на самом деле, это в самое сердце укол был. Это как бы книга книг считается. На этом основе вся цивилизация древняя индийская. Поэтому книгу, если у кого-то не, пожалуйста, приобретите. Это самая стремистская литература. Узаконенно древняя. Но я вам скажу, нет, это первое. Почему первая была попытка эту книгу осудить? Я вам сейчас скажу. Вот есть сотни, более 300 изданий Бхагавад-гиты. Семенцов, Кальянов переводили эту книгу в России. Эйнштейн, что Лев Толстой, если никогда не расставался. Роман Ролан, Ганди, Эмерсон. Я не знаю, Эйнштейн, я говорю. Все прибегают, все умы обращались к этой книге. Другой книги нет такой, где абсолют сам говорит. Бхагавад-гита — божественная песня. Потрясающая, 18 глав. И каждая глава лучше другой, предыдущей главы. Но ни одного суда не было до этой поры. Почему? Только в этой Бхагавад-гите есть и комментарии. Они переводят эти древние знания Бхагавад-гиты в текстах в практическое приложение. То есть это не просто какая-то концепция, вот скажем, я думаю, вот это, пятый месяц в этой стихе, я пишу, что я думаю, нет. А как это практиковать? Смотрите, что делать? Читать Бхагавад-гиту. Это практическое руководство, это священное писание, переложено на практическую сторону, на самую главную. Это называется практика, или баджана крия на санскрите. Шрадха, садусанга, баджана крия. Тот уже прогресс, это уже третья ступень. А дальше что такое практика? Образ жизни. Означает, что вы уже обрели знания. Обрели означает, делаете это, живете. Приобретенное знание. То, что вы запомнили, забудете. А вот то, что вы уже делаете, это ваше. Все свое ношу с собой. Вот это практика. Очень важно практиковать. Поэтому если священные писания какие-нибудь не были бы сложные, взять очень простые заповеди. Что делать, а что делать? Правда же, не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй. А что делать-то надо? Люби. А как? Вот целая наука оказалась. Как что-то за наука такая? Любить живых существ, любить Бога. Что это практически означает? Все. Дается. Практика. И теперь скажите, если я это практикую каждый день, чистый образ жизни, медитация божественная, пища чистая, поступки чистые, слова, речь, все очищается. Хорошо. Йога. Какой результат будет? Четвертая платформа. Да что же, быстрее. Ну, если практика, ну вот я больной, я принимаю лекарства, я практикую. Что теперь будет? Очищение, правильно, очищение. Вы это просто почувствуете сами. Вот, например, вы болеете, уже чувствуете, когда выздоравливаете или нет? Доктор же вас спросит, ну как, вам лучше? Скажите, я ничего не чувствую, вы сами решите, хорошо. Такого не бывает, нет. Вы знаете, хорошо, сами знаете. Мне лучше, доктор. Как вы это поймете, что лучше, что хуже? А? Вы же не ошибаетесь, это правильно, вы же не путаете вещи. Вы же не говорите, когда больно, как хорошо. Как вы ориентируетесь, правда же? Есть. У каждой есть естественный ориентир. И вот здесь также, может быть, мы всю жизнь были в таком состоянии, материальном, тяжелом. Но когда вы начнете практиковать, вы почувствуете, что ваша жизнь качественно меняется. Это не зависит ни от вашего рождения, ни от вашего возраста, ни от вашего пола, ни от чего, ни убеждений, религиозных и других никаких. очищением сердца. Вы ощутите внутри настоящее счастье. Ничего зависимое. Это настоящее. Независимое ничего. Ни от денег, ни от даже семейных обстоятельств, ничего. В жизни могут быть много неудач и испытаний, а в сердце у вас будет всегда божественная среда. Вы всегда будете человеком с большой буквы. Эта практика означает, на санскрите это анартха, не иврите. А анартха буквально означает, ну, то, что плохое у нас, анартха. Артха хорошо, анартха плохо. То есть недостатки, что там, какие недостатки есть? Жадность есть? Полно. Вожделение, гнев, зависть. Вот, все это уйдет. Чистота. Чистота наступает. Вот в этом чистом состоянии вы начинаете понимать, что нужно делать в жизни сами. Руководствуясь вот этим вкусом. Сначала вот мы берем книгу, и тут есть факты, что такое хорошо, что такое плохо. Верно? А потом мы это будем чувствовать вот здесь. Как один человек мне сказал, знаете, какую вещь? Он видел одну жестокость на улице. Как человека зверски сбили, потом он там умер там. Лежа, если там не пришел в сознание. Били ногами, чем угодно, чем попало. Такие там подонки, не знаю. Даже никакой печи не было, просто подонки, отморозки. Он говорит, вот я смотрю на это все. Я говорю, понимаю, я ужасаюсь не тому, что я вижу, а тому, что, говорит, мое сердце стало черствым. Я не чувствую сострадания. Мне будет все равно. Я не знаю этого человека, ни тех людей, но я только выбираю. Я говорю, понял, что мое сердце очистило. Вот в чем проблема. И то есть мы вот читаем эти вещи или смотрим, ну да, где-то в Африке, где-то там, ну у нас тут еще нормально. Судя по мне, значит, булаки там, на горных лыжах еще кататься можно. Еще жить можно, правда. Еще из соседей не было, да, правда, живет. Какая-то иллюзия это есть. Или вот черствое сердце существует. И там, в чистом сердце, это чистое сердце сравнивается сначала с золотом. Сначала, в древних книгах, сначала как золото станет очищенное. То есть оно будет сиять как бы таким теплым светом, интересно, отражать эти ясные вот эти вещи, как золото, знаете, блестит, красиво очень. А потом станет расплавленным золотом, более чувствительным, такой подвижным, реагирующим на все. А потом станет как топленое масло, такое нежное, такое чувствительное. Вот луч попадает в это масло, он сразу тает. Что чувствует? Вот представьте, как общаться с такими людьми? Такие чувствительные, такие сердечные, такие глубокие. Хотите общаться с таким человеком? Вы просто хотите, чтобы человек был мой. Вот такого хочу человека себе. Так вот станьте таким человеком, найдете такого человека. Или сделайте такого человека. А вопрос нашего сердца. Это чистота в сердце. И когда человек достигает 75% чистоты, это очень важный момент. До этого нам нужно бы как-то трудиться, 75%, это значит 3 четверти недостатков будут уничтожены в нашем сердце. 25% еще остается каких-то проблем. Можете считать, что уже существо освобожденное. Эти 25% вы легко будете держать под контролем, никто у вас не заметит ни единого недостатка. Вы их не будете никогда проявлять, вы не будете проявлять жадности и гнева, хотя еще какие-то проценты, что-то будет оставаться, будете действовать на высшем уровне. Ваша практика больше не будет безупречной. Почему? Потому что в сердце откроется удивительный вкус. Вот эти 75% чистого сердца означает, что вы в экстатическом блаженстве, которое никогда не иссякает. Да? Просто рано поднимать сюда, и вы счастливы. Глаза открываете, когда пробуждение чувствуете, и счастье. Вам душ нужно одеться, вы друзья, все, вам все это нравится, понимаете, вы одеваетесь, вам нравится. Вы дышите воздух, вам нравится, вы идете заниматься медитацией, вам нравится, вы готовите пищу, вам все это нравится, понимаете? Идите на работу, в припрыжку, наконец-то, на работу, денег не надо. Есть такое настроение, когда денег не надо, но я хочу это делать все равно. Это значит, наша природа пробуждается. За нее никто платить не будет, за нашу природу, правда же? Вам платят за то, что детей начинаете? Потому что это нравится, это природа. Это хочется делать и хороших детей, и семью, и все знают, и это делают бесплатно. И любят бесплатно тоже. Так вот, наша жизнь должна быть бесплатная. Они покупные, они продажные. Бесплатные. Свободные. Когда? Когда мы счастливы. Так 25% можно сказать, что вы уже в этом мире не живете. Вы способны менять этот мир. Делать лучше. Влиять на него. Могущество. И на пятом уровне пробуждается вкус жизни. Все, выбирает. Философ поэт, просто стихоплёт. То, что вы говорите, это ценно, это важно. Это знание всегда все. И это вкратце, там дальше тоже идет еще градация еще дальше этого. Я не буду углубляться в эти вот оттенки вкусов. Это отдельная лекция для, ну, спецподготовки. Пока достаточно вот до этого момента, вот сосредоточено, наверие необходимо. Нужно же какое-то начало нам. Вот первые три вещи нужно сейчас выделить. Хорошо? Первые три вещи. Иногда человек делает три вещи, а сам ждет, когда же я чищусь. И начинает смотреть, так, когда же я чищусь. Должен тогда. Сколько времени еще занял, скажи. Иногда кажется, что я уже очистился. Бывают такие состояния, думаете, все, чистота. Когда я первый раз не попробовал священную пищу, это был Санкт-Петербург, 1985 год. И там была подпольная организация, которая освещала пищу. За это можно было сесть в тюрьму вообще. Из-за вегетарианства, из-за освящения, из-за Бога, и все самое святое. И сидели. Вот. Мне не удалось посидеть в то время. Началась перестройка. Меня хотели посадить, но началась перестройка. А лидеры тогда сидели вот, за освященную пищу. И я пришел туда на программу, меня накормили священной пищей. Я неделю, знаете, я был в какой-то эйфории. У меня была только одна мысль. Только одна мысль. Туда подсыпали наркотики. Это первое, что я подумал. А потому что такой пищи не бывает. Но я был еще экстрасенсом, я чувствовал энергетику. Я думал, нет, это не энергетика, это не что-то, это просто наркотик. Потому что просто, ну, счастье, свет какой-то изнутри. И неделю я не могу выйти из этого транса. И все для меня хорошо, знаете, в автобус, в карус, газолет в мост, как сказка, не так. С какой-то, знаете, вот какая-то такая божья роса во всем. Я думал, точно меня вот насыпали, но я проверил, что-то да подсыпали. И вот я проверял это, я приходил, готовил вместе с теми людьми, они объясняли специи, все это, потом они это освещали, мне на глазах предлагали. И я не заметил наркотиков никаких, мантры на меня повлияли. Они произносили мантры, когда освещали пищу. Вот эти мантры на меня повлияли точно так же. Опять пошел свет, блаженство, я подумал, ага, ну что же, дурак, не догадался, я же сказал свет, я же знал, звук, чакры, все понятно, что мантры дали мне мантры, я пришел домой, я готовил жареную картошку очень плохо. И стал предлагать какую-нибудь сковородку. Я сам думал, что я чокнулся точно. Я никогда вот перед сковородкой головой не склонял. Прямо на колени и стал просить Бога, чтобы попробовал то, что там в этой сковородке. Я плохо пожарно было полусырая, полуподгорелая, мало масла, там много соли, плохо, ну все плохо. И эти мантры я даже смысла их не знал. И через пень колосса повторяюсь, и я подумал, дурак все. Никакого экстаза, никакого света не было, я думал, все, хватит, концерт окончен. Можно есть картошку. Тоже сковородки. Вот эта картошка изменила мою жизнь. Вот это самое сырая, плохо пожаренная картошка. Потому что мантры я произнести хорошо не мог. Наркотики туда не подсыпал. Но когда я вкусил свою картошку, я плакал. Потому что я получил в сердце знание. Ответ. Я же пытался для него это сделать. Абсолютно не имею никакой даже веры. Была просто попытка, жалкая попытка. Какого-то, знаете, дурака. Я никогда в жизни не думал, я был не абсолютно истинный, конечно, я догадывался, что что-то есть, какой-то космический разум, это просто мой интеллект, как бы меня вел в эту сторону. Но нас воспитали грубыми атеистами, противниками Бога и религии. А тут это нужно предложить Богу. Ну, я думаю, ради эксперимента хорошо. Я согнусь, колени, сделаю эксперимент. И знаете, даже для эксперимента ноги не сгибаются плохо. Никого в комнате не было, даже не выгнала руки, чтобы не мешало. Закрылся на ключ в общежитии. Ну, я гимнастикой занимаюсь, я просто сейчас поклон и прогиб, и все. Вот это сгиб называется. И произносил мантры. А потом ел картошку и услышал здесь изнутри. Что бы он сказал мне? Ты плохо пожрал картошку. Правда? Ну я и сам знал, что плохо пожрал картошку. Ну что, ну мне, ну какая разница, я могу вообще сырую или есть картошку. Я к этому значению не передавал, я даже возмутился этого голоса, правда? Что, не знаешь, что ты был? И так, демонстративно еще больше ела все. А потом снова голос, что сказал? Он повторил то же самое, ты плохо пожрал картошку. Тут мне звонок, ты раздражение, что странно для копеевича, почему ты начинаешь спорить сам с собой. Ну, что это за сила, которая говорит изнутри вот эти вещи мне, а я вступаю с ней в спор вообще. Кто это, что это? И он третий раз сказал мне эти вещи. Я отмахнулся второй раз и первый раз, но вот третий раз отмахнуться не смог. Знаешь, что он сказал? Ты вообще в своей жизни ничего хорошего не сделал. И у меня, знаете, как в кино вдруг, вся лента жизни моя брата. Я все просмотрелся, как-то сказал. И я сразу согласился, я ничего в жизни хорошего не сделал, а мне 27 лет было. А знаете, я думал, я способный, я талант, я то, я сё. И тут в одно мгновение, вот это жареные картошки, я вдруг понял, что если я ничего не представляю, я только думаю о себе. Вот какие мы здесь в этом мире. Мы только думаем о себе, а ничего хорошего не сделать не способны даже в своей жизни, даже в своей семье. Я подумал, что же такое? И счастье при этом большое было глубоко. Что неужели прям натурально и все вот так вот можно общаться с ним? Вот в чем вера. И практикуйте это, делайте жить через Бога. Какие проблемы вообще? Не впутывайте сюда ни религию, ни какие другие вещи. Просто живите, общайтесь с Богом. Если не знаете как, есть вера, которая говорит, вот так можно делать. Просто то, что вы готовите, покормите его сначала. И ешьте потом все. Только мясо не предлагайте никогда. Мясо вы яйца не ест. Ест на все. Не верьте, что он ест все это мясо. Нет, он не ест это мясо. Это едят другие от его имени. Это духи и привидения съедают, если предлагаете верное мясо. Это другая уже культура. Это уступка определенная. А вообще он сам очень хрупкий. Ему не нужна никакая кровь. Ему вообще ничего не нужно, кроме любви. Вот поэтому сосредоточиться на этих трех вещах и постепенно вы ощутите перемены в сердце. Вот, значит, 12-й год это не просто какой-то катаклизм или не катаклизм. Что будет, что не будет, и чем сердце успокоится, не об этом речь, понимаете? А о том, что это процесс начинается. Начинается с сердца. Поэтому читайте ведические книги, нужны знания. Вера не должна быть слепой. Это наука. Это духовная наука. Где эти институты, Прабхупада говорил? Есть так много институтов в мире, а где? Но институты изучают душу. Вот ведь у нас уже есть такой институт. Уже мы начинаем это делать. Не только мы, по всему миру. Это просыпается направление. Поэтому подключайтесь. В 12-м году как раз самое время. Ну хорошо. Какие будут вопросы по этой теме, пожалуйста? Не бойтесь, не бойтесь. Чем быть, того не виноват. Меня больше интересует, что будет после 12-го года.
А вопрос такой. И когда приходит вкус, если вот это все пришло, и пришел вкус, и дальше, а что, есть что-то дальше еще? Вообще, к чему все это должно привести?
Это до 12-го года, а уже там после 13-го года. Есть еще там дальше интересные вещи. Но пока и преждевременно, хорошо? Давайте доберемся до каких-то практических моментов. Не хочу все в теорию превращать.
Веру.
Да. Знания. Веру укрепляют знания. Изучайте. Изучайте философию, изучайте культуру ведическую. Чем больше знаний, тем тверже вера. Например, мы говорим, что мы зависим от Бога. Можно в это верить. Ну, допускать такую мысль. Любой верующий допускает, что мы оказывается зависим от Бога. А знание означает, оно объясняет, до какой степени мы от него зависим. Как вы думаете, до какой степени мы от него зависим? Ну, как думаете? Мы даже глазами смотрим его сейчас. И ушами его слышим. Вот это такой степень.
У меня вопрос тоже. Знаете, в физдивиданте, когда я в области доставника, все это для меня новое, но в любой науке, в любой сфере есть всегда как бы более простые вещи, более сложные. Вот как бы азбука, да, скажем, в этой сфере, чтобы сразу там не узнать с научного трактата. Чего бы вы рекомендовали, чтобы понять это, все, о чем вы говорите?
Для вас сразу Бхагавад-гита. Для вас вы способны сразу читать Бхагавад-гиту. Начало науки заключается в том, что мы различаем материю и дух. Это будет только начало духовной науки. Это то, к чему пришел Сократ, но дальше он не смог пойти. Сократ говорил об этом, что душа бессмертна. И когда спросили учитель, что делать с тобой после твоей смерти, он засмеялся и сказал, сначала поймайте меня. А с телом можете делать, что хотите. Он не боялся смерти, это известно из истории. Он умер очень спокойно. И рассказывал, пока был в сознании, что происходит с его телом умирающим. Он же пил яд. Так вот, Бхагавад-гита начинается с того, на чем закончился Сократ. Вот это только вот начало духовного знания. Отличие материи и духа. Если вы отличаете материю и дух, вас обмануть невозможно. Вы все увидите в истинном свете. Почему люди путают вожделение и любовь? Потому что не отличают материю и дух. Почему они путают наглость? Справедливостью не отличают материю и дух. Почему не могут прощать других людей? Потому что не отличают материю и дух. Причина одна. То есть нужно увидеть, что такое мертвое, что такое живое. И почему они вместе? Зачем? Вот и все. Вот такие простые основополагающие моменты. Как 2×2=4, знаете, все правильно. Все правильно. Но если вы напишете 2×2=5, небольшая ошибка. На все на одну единицу. Но потом будете считать всю свою жизнь правильно, а ответ будет все больше и больше и больше ошибочным. Вот одна маленькая ошибка. Поэтому сразу нужно поставить все на место. Я не это тело. Что это практически означает? Ни русский, ни американец, ни казах, ни индуист. Я кто? Я духовен. Я как Бог духовен. Я его часть. Тело временно. А я душа. Меняющие эти дела. Нужно изучить эту науку. Реинкарнация, карма, как душа ведется в этих стихиях природы, по каким законам живет. Это наука. Вы не это тело. Вот это я хотел бы спросить. Это к вам вопрос. У вас есть желания какие? Надо в этом тоже разобраться. Почему мы ценим эту жизнь материально? Есть желание. Желание быть независимыми от Бога. Нужно вернуть свое изначальное состояние. Рука отрубленная, тело, она ничто. Не нужно, можно выкинуть. Нужно присоединить заново. Ну, это плохой пример, может быть, материальный. Но вот нужно вернуть свое изначальное состояние. Изначальное духовное положение. Не нужно менять тела постоянно. Мы очень быстро меняем тела. Жизнь коротка. Это происходит очень быстро. Из-за иллюзии мы не видим этого. Мы сменили уже миллионы жизней, миллионы тел. Наука уже фактически подходит к этому этапу. В этом периоде времени люди знают, что инкарнация существует уже. Столько доводов, столько доказательств, столько подтверждений. Во всех религиях это подтверждается, во всех без исключения. А, хороший вопрос. Кали-юга предопределена, так стоит ли нам пытаться что-то делать, если кали-юга неблагоприятное время, стоит ли нам что-то... Да, знаете, нам Прабхупада сказал такую вещь. Зима предопределена, но вы готовитесь к ней. Одежду покупаете теплую, дом утепляете и так далее. Подготовитесь, вас не задевает особенно. Кали-юга. Но, кстати, в Кали-юге неплохое время для нас с вами, для ищущих. Потому что век Кали дает самое простое и сильное средство для очищения. Воспевание святых имен. Это очень просто. Это не то, что аштанга-йога это занимает не одну жизнь. Это жертвоприношение велики, то и богатство нет. Или храмовое поклонение, или общается с Богом подолгу. Очень сложно, это в прошлой эпохе практиковалось, а сейчас очень простое, самое сильное средство. Будьте именно Бога. Конечно, без разницы. Абсолютно без разницы. Нет никаких религий. Есть одна религия, любовь к Богу. Они же об этом все говорят. Ритуалы должны быть осмысленными. Вот. Мы хотим науку, осмысление этого всего.
Я понимаю, но вот смысл в чем, мой вопрос в чем, я советую между тем, либо медитировать, либо заниматься Богом читать, либо намаз читать, вот так у меня чем занимаюсь.
Что вы делаете? Делали раньше, намаз читали? И то, и другое делали.
Ну да, как-то сложно.
Мне нужно понять вашу цель. Зачем вы молитесь? Для чего? Мотив.
Я хочу очистить сердце, я потому что, понимаешь, что в жизни... Я пытаюсь сделать то, чтобы не есть мясо, слышать это, не поступки, молиться,
это все хорошо. Но одна вещь у вас отсутствует. Одна очень важная вещь отсутствует. Самая главная вещь у вас отсутствует. По сути, там списки хорошие. Должен быть духовный учитель.
У меня такой практический вопрос. Так как мы не выращиваем овощи, в основном многие живут в городах и нет возможности выращивать. Мы покупаем. И все эти овощи, ну, скорее всего, выращены при помощи химикатов и, возможно, даже ГМО, ну, то есть содержит, да? И можно ли такую пищу предлагать, то есть загрязнённую? И мы же ее тоже кушаем, то есть, ну, в основном так.
Бог ест немножко по-другому. Не так, как мы. Знаете, есть пример, называется Парамахамса. Парамахамса, я объясню, что такое. На санскрите Парамахамса. Хамса означает лебедь. Парама – выше. Ну, не каждый лебедь. Парамахамса – выше. Есть Раджахамса. То есть его особенность такова. Если вы наливаете этому лебедю молоко и распыляете водой его пополам, скажем, он молоко выпивает, а вода остается. Вот это способность раджа-хамса, этого лебедя. Не каждый лебедь, раджа-хамса. И вот человек называется духовный парамахамса. Он общается с материальным миром, но берет отсюда только духовную пищу. А все материальное не принимает. Как лотос не смачивается водой в воде, другой пример. Хотя находится в воде, не смачивается в воде. Парамахамса находится в материальном мире, но не питается материальной энергией. Питается только духовной энергией. Вот так Бог ест вашу пищу, Он берет вашу любовь. Пища ему на самом деле не нужна. И все же лучше для него выращивать свою пищу. Это еще больше любви. Когда один человек подарил нашему духовному учителю в Индии целую корзину своих овощей с огорода принес. Просто взял вот подношение. Он говорит, это продукты своего огорода, это любовь, он сказал. Это особые овощи. Сделайте для них из них вот блюдо и приложите божествам. Это особая любовь. Когда вы сами это делаете. Наш путь – любовь, видите? Наш путь – не наслаждение, а любовь. Для этого предназначена деятельность, для этой цели. Вот давайте делать хорошие вещи. А кстати, вы сами можете у себя даже дома что-то. Кто там горшок поставил, видите, все кошелек туда, и огонь пошел. Я вам, друзья, когда приехал, там захожу, у них там почка и лимоны там висят. Я просто еще лимоны, лимоны дома. Знаете, где в Челябинске? В Челябинске лимоны растут. Вот это все можно предлагать потом. Мой отец выращивал там чили у себя, этот острый перец. Все подоконники были в перце. Любил перец есть. Как найти учителя? Нужно дать объявление в газету. И за определенную сумму он будет вас учить. Нет, конечно же, так не сходит. Из сердца в сердце. Как только будете готовы учить, придет. Не беспокойтесь. Бог это видит хорошо. Он есть учитель. Больше нет никаких учителей, кроме него. Он в вашем сердце. Если вы на самом деле хотите искренне, учитель, он вас свяжет. Вот в сердце эту связь почувствуете. Вот мой учитель, подумайте. Все. Все. Все просто. Как вы влюбляетесь? То же самое. Ну, думаете, вот этот человек, я его люблю. Как? Откуда? Это в вашем сердце.
А можно задать вопрос? Бывают же с учителями противоречия, бывают же такие моменты, там, какого-то определенного, да? То есть ты начинаешь не понимать его, и
у тебя
начинается раздражение.
Это не учитель. Это просто мужчина. Это не духовный учитель. Он может быть учитель в какой-то области, может быть, как опыт имеет какой-то человек больше. Но духовный учитель никогда не сможет раздражать вас, он всегда обновляется. Он не предсказуем. В Ведах написано, что вы никогда не сможете понять духовного учителя своих родителей. Это другой уровень отношений с себя. То, о чем вы говорите, это просто отношения с мужчиной. Может быть, с опытным мужчиной, образованным мужчиной.
Я прошу прощения, но время это стекло. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Этот год. Спасибо вам большое. Вдохновляете. У нас 2012 год начнется с лекции Александра Геннадьевича. Третьего числа я прошу обратить ваше внимание, не в среду, а во вторник. 3 числа в 7 часов вечера будет здесь лекция на тему, так как у нас главное это отношения. Мы говорили сегодня о вере в отношения, то отношения, к великому сожалению, сейчас в основном конфликтные. И поэтому тема будет конфликтология или как управлять стрессом. Это семинар будет 3 января в 7 часов вечера. Перед тем, как идти сюда на лекцию, я просмотрела сайты ведических астрологов о том, что они говорят насчет 2012 года, потому что есть предсказания разного рода. Так вот, ведические астрологи говорят, что планетарно этот год лучше, чем 2011. Но то, что мы сами делаем, вот это о том, о чем говорил Сахадев Прабху, о том, о чем говорил Александр Геннадьевич, это на самом деле влияет в гораздо большей степени выраженности. Поэтому не надо бояться планет, они не будут нас наказывать в этом году. И вместе с тем, если мы сами не остановимся, мы будем продолжать в том же духе, то катастрофы мы сами будем творить, это факт. Поэтому я очень рада, что нас становится больше и больше, и это означает, говорится, что когда в городе 2% населения практикуют духовное знание, этот город приравнивается к святому. Я очень надеюсь, что в следующий раз вы приведете всех своих друзей, всех своих близких, всех своих родственников, с которыми вы не хотите конфликтовать. Спасибо большое, с наступающим вас Новым годом!